пытаются сдвинуть с мертвой точки заблокированный 6 лет назад процесс мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта.
Спасибо. Выпуск новостей на волнах Радио Свобода представила Мария Стройкова. А я дополню ее рассказ сообщением о погоде. По прогнозам метеорологов, северо-западные районы России находятся в сфере действия большого атлантического циклона, центр которого располагается над Баренцевым морем. В ближайшие дни на севере России разнообразные осадки, днем -2, +3 градуса. В средней полосе в течение ближайших дней осадков не ожидается. В центральном районе температура -1, -3. С юго-западным ветром постепенно должен прийти и теплый воздух. Температура поднимется до +1, +3 градусов. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Ночью -1, +3. Днем +1, +3 градуса. А в Москве ночью было до -5. Днем ожидается температура без осадков. А погода: температура -1, -3 градуса. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире мы расскажем о том, как идет предвыборная кампания в России. Егор Гайдар даст оценку политической российской ситуации. А из новостей спорта, в частности, узнаем, что Роджер Федерер вновь оказался сильнее знаменитого Пита Сампроса. Центр избирком России рассмотрел иск, в котором Демократическая партия России и ВГТРК обвиняют СПС в нарушении предвыборной агитации. Поводом стал показ предвыборного ролика Союза правых сил. Центр избирком не усмотрел в агитационном материале СПС нарушение закона, рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Напомню, что в агитационном ролике лидер СПС Никита Белых говорит: 2 декабря решается судьба России на многие годы. Нам говорят, что это будет референдум по доверию президенту Путину. На самом деле это будет референдум по возврату в Советский Союз. Если все, кого не устраивает действующая власть, кто против того, что творится в стране, придут и проголосуют за Союз правых сил, мы победим. Конец цитаты. Никиту Белых не удивило, что жалобу на СПС подала именно Демократическая партия.
Демократической партии России ничего, кроме названия Демократическая партия, нет. Это партия, которая участвует в выборах с одной единственной целью — писать исковые заявления на нашу партию. Если вы видели, каким образом происходит участие в дебатах, все дебаты со стороны Демократической партии России, которая участвует только на встречах с нами, заключается в том, напомнить 90-е годы, там, Гайдар, Чубайс, значит, во всем виноват, разводили страну и так далее.
Говорил Никита Белых. А вот секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин удивлен тому, что Демпартия защищает интересы Единой России.
Единственным смыслом участия так называемой Демпартии в выборах является агрессия и всяческие провокации против Союза правых сил. То, что они сейчас учудили, другого слова я назвать не могу подобрать, это нечто невиданное вообще в мировой политической практике. Вот вдумайтесь. Предметом жалобы Демпартии против СПС являются ролики, которые были запрещены к показу, то есть их, в общем, практически никто не видел. По-моему, их один раз успели показать. И Демпартия, внимание, обвиняет СПС в том, что мы критикуем Единую Россию. Какая-то чушь, какая-то глупость невероятная. Тем не менее, Центр избирком всерьез это рассматривает.
Лидер СПС Никита Белых убежден, что провокация на партию организовала администрация президента России.
Тут ничего удивительного нет, если мы говорим о том, что мы выступаем против плана Путина, против того курса, который вела страна на однопартийную систему, государственную экономику, культ личности, шпиономанию, то, в общем, наверное, понятно, что президент так болезненно отреагировал и, собственно говоря, сам назвал нас своими главными врагами. То есть, ну, это, в общем, обнажает ту политическую ситуацию, ту политическую дискуссию, которая сейчас вот во время выборной кампании все дело развернулось.
Это был Никита Белых. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:11. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главная тема утреннего эфира связана сегодня с печальной годовщиной. Сегодня исполняется ровно год со дня гибели в Лондоне Александра Литвиненко. Напомню, что бывший подполковник ФСБ бежал из России в 2000 году. Спустя год получил политическое убежище в Великобритании. В ноябре 2006 года он был отравлен при невыясненных обстоятельствах и 23 ноября скончался в одной из клиник Лондона. С этим событием связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода». Вопрос звучит так. Считаете ли вы, что дело об убийстве Александра Литвиненко дойдет до суда? На этот вопрос вы можете ответить с помощью пейджера 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Ответ можно послать и с помощью СМС-сообщения на номер +7 903 743 2801. Итак, считаете ли вы, что дело об убийстве Александра Литвиненко дойдет до суда? Ну а сейчас в студии «Радио Свобода» ко мне присоединилась Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Итак, о чем же сегодня пишут центральные российские газеты?
О грядущих выборах.
Какая неожиданная тема,
абсолютно,
я бы добавил.
Абсолютно, удивительно. Но, тем не менее, это, в общем, тема, которая освещается широко, как и во все прочие дни. Ведомости пишут о том, что думская кампания президента завершится встречей с лучшими менеджерами страны и кратким телеобращением. Встреча случится 26 ноября. Тогда Владимир Путин проведет в родном Санкт-Петербурге на презентации проекта «Профессиональная команда страны» день, и компанию ему составит первый номер петербургского списка «Единой России» Борис Грызлов. «Коммерсант» пишет вот об этом самом телеобращении президента к нации. Покажут его 29 ноября. Оно уже записано. И президент после того, как записал вчера это телеобращение, с легким сердцем встретился с премьер-министром Италии Романо Проди. Рассказывает об этом Андрей Колесников. Нынешние теледебаты демонстрируют острую нехватку яркой политической дискуссии на телевидении. Это я цитирую центральную публикацию на первой полосе независимой газеты, озаглавленную «Дебаты и пустота». Казалось бы, некоторым структурам, постоянно жалующимся на отсутствие доступа в телеэфир, представился реальный шанс заявить о себе с экрана. Однако этой возможностью партийцы пользуются непозволительно слабо. Партийные дискуссии на телевидении обернулись профанацией. Во времени новостей интервью председателя Центра избиркома Владимира Чурова. Газета напоминает, что до выборов Госдумы осталось менее чем 2 недели. И вот именно в это время Владимир Чуров поделился с корреспондентом «Времени новостей» своими представлениями о ходе подготовки к парламентским выборам и видении избирательной кампании. Ну и, Алексей, тут уже, я думаю, что вам это будет интересно. Сегодня все газеты, или во всяком случае многие, обсуждают вчерашнюю новость, но газеты, естественно, не успели об этом написать. Это то, как хорваты протянули нам ногу помощи. Процитировал я в данном случае газету «Известия». В общем, российскую команду ругают, хорватов хвалят. Московский комсомолец вручил послу Хорватии в России букет цветов и так далее и тому подобное.
И еще много эта тема, я думаю, будет обсуждаться и на страницах газет, и на волнах различных радиостанций.
Безусловно.
В том числе и в ближайший уикенд на волнах «Радио Свобода». Спасибо. Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. В Москве 7:15, и сейчас на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В результате взрыва автобуса в Северной Осетии погибли, по разным данным, от 5 до 6 человек. Свыше 10 пострадавших остаются в больнице. Заместителю министра финансов России Сергею Старчаку, как ожидается, сегодня будет предъявлено обвинение в хищении более 43 миллионов долларов из государственного бюджета. Верховная Рада Украины проводит сегодня первое заседание после досрочных парламентских выборов 30 сентября. Парламент Ливана сегодня в очередной раз попытается избрать президента. Правительство Дании намерено провести новый референдум по вопросу о введении в стране единой европейской валюты – евро. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня, 23 ноября, в 10:00 по московскому времени, после выпуска новостей, вы услышите повтор аналитического радиожурнала «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина обратится к следующим темам. Международная конференция «Деятельность КГБ в странах Центральной и Восточной Европы». Реакция российской благосферы на съезд сторонников Владимира Путина. Европейские организации и положение на Северном Кавказе. Какие обязательства не выполняет Российская Федерация. И как ранее роман «Война и мир» становится романом «War and Peace» о новых переводах прозы Льва Толстого. Итак, аналитический радиожурнал «Время и мир» 23 ноября в 10 утра по московскому времени, сразу после выпуска новостей. Ну а сейчас в Москве 7 часов 16 минут, и на волнах Радио Свободы переходим к другим новостям, к новостям спорта. Вначале о футболе. Прямым следствием завершения отборочного турнира чемпионата Европы будущего года по футболу станет жеребьевка. Жеребьевка финальной части Евро-2008. Она состоится 2 декабря в Люцерне, а пока УЕФА опубликовал состав 4 так называемых корзин, 4 групп, на которые разбиты все 16 участников чемпионата Европы. Сборная России попала в 4-ю корзину вместе с командами Франции, Турции и Польши. Практически смысл в том, что именно с этими тремя командами сборная России в одну группу не попадет. Итак, Россия, Франция, Турция, Польша. А вот состав еще 3 других групп. Австрия, Швейцария, Греция, Голландия. Это первая группа. Вторая. Италия, Чехия, Хорватия, Швеция. И третья. Германия, Португалия, Испания, Румыния. Напомню еще раз, что жеребьевка финальной части Евро-2008 состоится 2 декабря в Люцерне. Далее о шахматах. В Москве проходил в последнюю неделю чемпионат мира по блицу. Он завершился, и завершился победой украинского гроссмейстера Василия Иванчука. В турнирной таблице у Иванчука 25,5 очков. Чемпион мира по классическим шахматам индиец Виши Ананд отстал на очко и занял второе место. 23 очка набрал российский шахматист Александр Крещук. Далее о хоккее. Чемпионат России. Первый этап вчера завершился, 28-й тур. Два «Металлурга» встречались в Магнитогорске. Хозяева проиграли новокузнецкому «Металлургу» со счетом 1-2. Победную шайбу гости забросили в овертайме. Еще одна встреча в Челябинске завершилась крупной победой «Трактора» над Новосибирской «Сибирью» со счетом 6-2. В турнирной таблице лидирует Салават Юлаев, у которого 68 очков. СКА из Санкт-Петербурга набрал 61 одно очко, а Магнитогорский «Металлург» после вчерашнего поражения остается на третьей строке, у команды 57 очков. Продолжается чемпионат Национальной хоккейной лиги. Сегодня в программе 4 встречи, 2 из них уже завершены. «Оттава» принимала «Питтсбург» и уступила 5-6. 5-5 таков был счет после основного и дополнительного времени, и в серии штрафных бросков послематчевых «Питтсбургу» досталась победа. У победителей отличились два россиянина. Евгений Малкин забросил шайбу, Сергей Гончар набрал 2 очка по системе гол плюс пас. Нэшвилл сегодня выиграл у Детройта, еще 2 встречи продолжаются, Калгари Чикаго и Эдмонтон Колорадо, результаты чуть позже. А в Куала-Лумпуре состоялся выставочный теннисный матч между первыми ракетками нынешней и из прошлых лет. Швейцарец Роджер Федерер выиграл у американца Пита Сампраса. Это второй матч из 3, которые запланированы в этой товарищеской выставочной серии, и здесь Федерер выиграл 7-6, 7-6, как видим, в довольно упорной борьбе. В Японии продолжается Кубок мира по волейболу среди мужских команд. Сегодня в программе 6 встреч, одна из них Япония-Россия, начнется в 12 часов дня по Москве. А вчера в завершающей встрече дня сборная США победила команду Болгарии 3-2. Это первое поражение болгар на турнире. К этому моменту сборная России лидирует, набрав 8 очков после 4 подряд побед, по 7 очков у команд Бразилии, Болгарии и Австралии. И в завершении у баскетболе в чемпионате России «Спартак» из Санкт-Петербурга вчера нанес поражение команде «Университет Югра» со счетом 85-78. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и вновь возвращаемся к теме выборов. За кого и как голосовать, зачем идти на выборы, об этом мой коллега Андрей Шароградский расскажет или расскажет о том, как другие рассказывают в рубрике «Политика онлайн».
За кого голосовать? Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело» отмечает, что этим вопросом в последнее время многие задаются все чаще, по мере приближения выборов в Государственную Думу.
Этот вопрос весьма характерен для нашей эпохи и связан отнюдь не с недостатком партийной агитации. Агитаторов много, толку мало. Мыслящий избиратель встает перед двумя принципиальными проблемами, разрешить которые оказывается не в состоянии. Первая проблема сводится к тому, что как партия правой ноги, так и партия левой не вызывают у избирателя доверия, поскольку растут, как известно, из одного места – из кремлевской администрации. Там в равной мере удовлетворенно посмеиваются, как в случае, когда гражданин с промытыми пропагандой мозгами идет отдавать свой голос правой ноге, так и в случае, когда он, потрясенный цинизмом и жадностью правоносцев, припадает вдруг к левой туфле государя. Допустим, мы решили закрыть глаза на недостаточно честные глаза кандидатов или же нашли в себе силы разыскать в каком-то дальнем политическом уголке забившийся туда союз последних сил. Однако возникает вопрос, вдруг эти ребята не пройдут 7-процентный барьер, и тогда наши голоса достанутся все тем же ногам кремлевской администрации. Не лучше ли вообще уклониться от выборов? Или, скажем, испортить бюллетень, что станет своеобразным заменителем невозможного теперь по формальным причинам голосования против всех? Вот она, вторая проблема избирателя.
Решить эти проблемы я, конечно, не способен, признает Дмитрий Травин, но делится все же некоторыми размышлениями. К нынешним выборам, по его мнению, могут быть в принципе два подхода.
Первый основан на предположении, будто 2 декабря мы действительно что-то решаем. Мол, от нашего решения страна хоть чуть-чуть сдвинется в лучшую или худшую сторону. В свете такого подхода тот, кто за рынок и за стабильность, предпочтет правую ногу левой, а тот, кто за демократию, поддержит любую альтернативу нынешней власти. Хоть левую ногу, хоть мозолистую руку. Второй же подход, и мне лично он ближе, основан на предположении, что 2 декабря мыслящие люди нашей страны, увы, ничем не смогут повлиять на развитие ситуации. Голосование в авторитарных режимах нельзя мерить теми же мерками, что голосование в гражданских обществах. Там, где идет реальное столкновение альтернатив, стоит поддерживать наименьшее зло. Но там, где даже борьба добра и зла срежиссирована соответствующим образом, рациональный подход к выборам обречен на неудачу.
Единственный выбор, который мы осуществим 2 декабря, это выбор моральный, делает вывод Дмитрий Травин.
Я считаю, что планировать какие-то там проценты, которые может дать наш голос, сегодня бессмысленно. Совершенно очевидно, кто будет победителем на этих выборах. И поэтому для всякого человека, который хочет как-то высказать свою позицию в этой ситуации, важен только выбор моральный. Мы можем показать, что мы еще существуем в России, что мы можем совершать европейский выбор в стране, которую постепенно захватывает азиатчина. Этот моральный выбор может быть различным. Можно не прийти на выборы и тем самым продемонстрировать свое несогласие с системой. Но в этой ситуации мы оказываемся в подавляющем большинстве, которое не придет на выборы, потому что этим людям просто нравится ситуация. Можно прийти на выборы и испортить бюллетень, таким образом продемонстрировав протестное голосование. Но, как мне кажется, для тех людей, которые имеют определенное демократическое убеждение, было бы лучше пойти на выборы и проголосовать так, как подсказывает совесть, вне зависимости от того, получит та или иная партия 7% и вне зависимости от того, как ведут себя лидеры или иной партии. Потому что идеи для сегодня имеют принципиальное значение.
Дмитрий Травин на сайте еженедельника «Дело» о проблемах выбора 2 декабря. Политика онлайн. Андрей Широганский.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7:25. Известный политический деятель, один из лидеров партии СПС, директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар, негативно оценивает сегодняшнюю политическую ситуацию в России. Об этом он заявил нашему петербургскому корреспонденту Виктору Резункову.
Егор Тимурович, как вы относитесь к нынешней политической ситуации в России?
Мне не нравится то, что происходит в политической жизни России в последнее время. Конечно, политическая ситуация, политический режим еще очень сильно отличаются от советских реалий. Я, слава богу, жил при этих реалиях, знаю. Но общая тенденция мне не нравится. В какой-то степени я понимаю логику действий властей, хотя с ней не соглашаюсь. Они ведь знают, что в мире опубликованы сотни монографий, десятки тысяч статей, суть которых в том, как был прав Дэн Сяопин, когда он не стал объединять политическую либерализацию, экономическую либерализацию, провел экономическую либерализацию, обеспечил экономический рост, ну, а дальше сейчас китайское руководство обсуждает вопросы, когда и как можно приступить к постепенной политической либерализации. Если вы думаете, что за Кремлевской стеной никто вообще о этих работах не слышал, то это преувеличение. Там, по крайней мере, референт слышит. И я вполне понимаю картину мира, в рамках которой, ну, они не, в целом не против, вообще-то, демократии как политической системы. Но не сейчас и не в России. Не могу не признать, что в их логике есть некие элементы здравого смысла. Это не моя картина мира, но я понимаю эту картину. Но мне кажется, что эта картина мира неправильная и вредная для страны. Потому что все равно Россия – грамотное урбанизированное общество с тем уровнем валового душевого продукта на душу населения, при котором недемократические режимы, как правило, нестабильны. Если уж мы заплатили такую немалую цену за то, чтобы сформировать у себя молодую, как всякая молодая, несовершенную демократию, то вот сейчас ее сворачивать для того, чтобы потом получить себе новые проблемы с потенциальной новой катастрофой и дестабилизацией всех институтов общества, я не понимаю, зачем это надо делать.
Многие политики и политологи считают, что Россия находится накануне восстановления однопартийной системы по типу КПСС. Какие, по вашему мнению, последствия для будущего страны это может иметь?
Негативные. Однопартийная система, даже в условиях однопартийной системы, которая формально является демократией, она все равно нестабильна. Тайвань при Гоминьдане был формально демократической страной, но, правда, с однопартийной системой, которая выросла из опыта КПСС, на самом деле. Гоминьдан же был сшит по образцам КПСС, точно так же, как спецслужбы были сшиты по образцам КГБ. Ну и что это помогло сохранить устойчивость режима? Нет, не помогло.
Чем вы можете объяснить такой прессинг со стороны власти Союза правых сил, который наблюдается в последнее время?
Честно вам скажу, не понимаю. Видимо, я несколько недооценивал потенциал своей партии. Мне казалось, что она не представляет в нынешней ситуации такой угрозы властям, которая оправдала бы подобный уровень прессинга. Но я рад, горд.
Один из лидеров партии СПС, директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар, беседовал с нашим корреспондентом из Петербурга Виктором Резунковым. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе мы предложим вашему вниманию вот какие темы. Дефицит газа – возможная российская проблема. Скандал в британском налоговом ведомстве и прощание с Марисом Бишаром. Сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов после выпуска новостей выступит председатель Комитета по конституционному законодательству Государственной Думы России, член фракции «Единая Россия» Владимир Плигин. Ведет передачу Анна Качкаева. Итак, «Время гостей» 23 ноября, 19:00 после выпуска новостей. Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В результате взрыва автобуса в Северной Осетии погибли, по разным данным, от 5 до 6 человек. Свыше 10 пострадавших остаются в больнице. В Петропавловске-Камчатском по факту крупной энергоаварии возбуждено уголовное дело. Последствия короткого замыкания и пожара на городской подстанции энергетики не могут устранить уже третьи сутки. Без света остаются 20 тысяч человек. Заместитель министра финансов России Сергей Старчак, арестованный на прошлой неделе в Москве, готов сотрудничать со следствием, но вину не признает. Как ожидается, сегодня Старчаку будет предъявлено официальное обвинение в создании организованной группы с целью хищения более 43 миллионов долларов из государственного бюджета. Членство Пакистана в британском содружестве приостановлено. Как заявил генеральный секретарь организации Дон Маккинон, это решение будет действовать вплоть до восстановления демократии и верховенства закона в Пакистане. В начале ноября президент Пакистана Первез Мушарраф ввел режим чрезвычайного положения в стране и приостановил действие Конституции. Верховная Рада Украины проводит сегодня первое заседание после досрочных парламентских выборов 30 сентября. После принятия депутатами присяги правительство во главе с Виктором Януковичем официально объявит о сложении полномочий. В Москве в четверг были задержаны несколько активистов другой России. В коалиции не исключают, что эти действия милиции могут быть связаны с запланированными на конец недели маршами несогласных, которые организует другая Россия. В Ленинградской области в городе Всеволожск продолжается забастовка рабочих завода «Форд». С сегодняшнего дня она будет проходить с меньшим числом участников. Рабочие требуют повышения зарплаты на треть и сокращения продолжительности ночной смены. Лига арабских государств должна сегодня выработать единую позицию к открывающейся 27 ноября в США международной конференции по Ближнему Востоку. Этой теме посвящено заседание в Каире министров иностранных дел стран-участников лиги.
И несколько слов о том, как погода может в эти дни повлиять на здоровье. Ожидается, что сегодня, в частности, на европейской территории России будет возмущенный так называемый геомагнитный фон, и даже вполне здоровые люди могут почувствовать общее недомогание, снижение умственной и физической активности и ослабление внимания. Не исключены даже тревожно-депрессивные состояния. Особенно трудно придется тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями: гипертония, вегетососудистая дистония, атеросклероз сосудов. Тяжело будет и тем, кто ранее перенес инфаркт или инсульт. Кроме того, на европейской территории России повышенная влажность воздуха может вызвать ухудшение самочувствия у тех людей, которые страдают хроническими заболеваниями суставов и бронхолегочными заболеваниями. В северо-западном районе погода сформируется гипоксическая, то есть с пониженным содержанием кислорода в воздухе. И, как всегда, прошу вас, будьте особо внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня исполняется ровно год со дня гибели в Лондоне Александра Литвиненко. Бывший подполковник ФСБ бежал из России в 2000 году, спустя год получил политическое убежище в Великобритании. В ноябре 2006 года Литвиненко был отравлен при невыясненных обстоятельствах. 23 ноября он скончался в одной из лондонских клиник. Остается ли эта трагическая история фактором внутренней и внешней политики России? С экспертами на эту тему беседовал наш коллега Мумин Шакиров.
Гибель Литвиненко заметно осложнила отношения между Лондоном и Москвой. 22 мая 2007 года выяснилось, что обвиняемым по делу о смерти Литвиненко стал бизнесмен и бывший сотрудник спецслужб Андрей Луговой. Великобритания передала Генпрокуратуре Российской Федерации официальный запрос о его выдаче. Москва выступает против экстрадиции, так как это противоречит Конституции Российской Федерации. Спустя год после гибели Литвиненко официальные власти продолжают говорить о политизации этого вопроса. Эту точку зрения разделяет председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев.
Я убежден в том, что мы можем совместными усилиями установить правду, установить истину, но для этого нужно отказаться от политизации данного дела и перейти на 100% прагматические позиции. Потому что если есть какие-то претензии и подозрения в отношении российского гражданина, то в России есть своя конституция, свое законодательство, и мы вправе претендовать на то, чтобы иметь всю полноту информации, прежде чем принимать какие-то решения. И когда нам отказывают в предоставлении всей полноты информации, то это заведомо является политизацией дела, и следствие заводит в тупик.
То есть история с Литвиненко уже никак не обозначена в двухсторонних отношениях, или все-таки осадок остался?
Осадок, безусловно, остался, когда суверенной стране России рекомендуют поменять конституцию в каких-то целях. Это, безусловно, оставляет очень неприятный осадок на очень долгое время. Но я надеюсь, что это время не будет вечным, и что этот досадный инцидент в российско-британских отношениях уйдет в прошлое.
Лондон, отчаявшись добиться выдачи Андрея Лугового, постепенно теряет интерес к этой истории, считает академик Российской академии наук Иван Рыжов. По мнению эксперта, прагматизм доминирует во взаимоотношениях между Британией и Россией.
Во-первых, потому что они потеряли интерес к внутренней политике России, поняв, что тут ничего хорошего не сделаешь и никак не повлияешь. А остается прагматика, газ, нефть и все.
Ну, на ваш взгляд, в России эту тему, тему гибели Литвиненко, те, кто не согласны с официальной трактовкой этой истории, будут поднимать, или это сейчас никому не нужно?
Это сейчас никому не по силам всерьез поднять, потому что вы видите, какая информационная блокада есть, тем более в связи с выборами все акценты переставлены, в связи с поиском национального лидера, то есть подконтрольные государства, средства массовой информации, в первую очередь ТВ, Оно все это дело замазало совершенно другим, так, масляными красками.
На ваш взгляд, Александр Литвиненко для большинства населения кто? Человек с трагической судьбой, предатель? Или человек, который оказался вот жертвой определенных политических интриг? Кто он все-таки, со знаком плюс или со знаком минус?
Во-первых, были опросы на эту тему уже неоднократно, и Левада, и прочие всякие разные опросники. Преобладает мнение, оба хуже, все мерзавцы, одна шайка и так далее. Что Литвиненко, что этот вот парень, которого обвиняют в отравлении. Дурной фарс.
В свою очередь, причастный к гибели Литвиненко, по версии британских спецслужб, бизнесмен Андрей Луговой, баллотируется в Государственную Думу от партии ЛДПР. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
С темой материала Мумина Шакирова связан и вопрос, который сегодня мы обратили к слушателям Радио Свобода. Считаете ли вы, что дело об убийстве Александра Литвиненко дойдет до суда? Как на этот вопрос отвечают жители Челябинска?
Не знаю.
Думаю, нет. А потому что у него там тоже все скручено, все завязано, что это самое, поэтому я думаю, что нет.
Ну, конечно. Ну, это же так естественно.
Я не информирован.
Ну, думаю, что дойдет, да. Должно дойти.
Без понятия.
Не могу сказать, не знаю. Представления не имею.
Ну, я вообще не знаю. Не знаю,
да.
Да, тебе уже надоели. Сколько молотят и ничего-то. Еще будет длиться это расследование.
Хотелось бы, но больно времени много прошло и трудно понять. Но хотелось бы.
Обязательно дойдет.
Ой, мы даже такого дела не слышали.
Нет, я считаю, не дойдет. Потому что власть не заинтересована в этом.
Ой, не знаю, я этим вообще как-то не интересуюсь.
До суда? Конечно, должно. А как это так? Ну, нельзя же так поступать, правда? Надо все довести до конца.
Я не знаю, кто это такой, и не знаю о нем.
Я подробно не знаю эту ситуацию, поэтому ничего не могу сказать.
Наверное, нет.
Ой, извините, я вообще не слежу за такими новостями.
Литвиненко? А кто такой?
Тоня.
А, вспомнил. Я даже не знаю, как ответить. Дойдет, не дойдет?
Наверное, дойдет. Правда, всегда будет на нашей стороне.
Я думаю, нет. Мне вообще непонятен вообще этот ажиотаж. Ну, работают спецслужбы. Это такая закрытая система. Что здесь показали? Не вижу смысла даже. Если дойдет, не дойдет, там решат совсем другие люди. Да. Совсем по-другому.
Понятия не имею.
Думаю, нет.
Не могу сказать. Я в политике не разбираюсь.
Думаю, что не доведут. Больше все-таки там деньги завязаны, кажется, на этом. По телевидению то, что показывали, ни разу не прозвучали ни имена, ничего как бы. Ну, доказательств, даже вот эта видеопленка 100% не показала. И такой человек, учитывая его занимаемые должности, мне кажется, не будет показательно, не будет устраивать казнь.
Я понятия не имею. Не интересует.
Я думаю, что нет. Потому что много всяких вводных неясностей, много задействовано людей высоких и маловероятно. Я не верю, что дойдет дело до суда.
Нет, конечно, потому что все как всегда.
Так челябинцы отвечали на вопрос, дойдет ли, на ваш взгляд, дело об убийстве Александра Литвиненко до суда. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
7:40 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О том, как налоговая британская служба потеряла данные о 25 миллионах человек, о новом устройстве для чтения электронных книг и об общей американской беспроводной сети доступа в интернет, вы узнаете из панорамы высоких технологий.
Главная тема выпуска. Согласно прогнозу американских исследователей, из-за роста числа пользователей широкополосного интернета скорость работы сети может существенно снизиться к 2010 году. По оценкам авторов исследования, для поддержания скорости работы широкополосного интернета на сегодняшнем уровне потребуется около 140 миллиардов долларов. О проблемах стремительно растущей всемирной сети рассказывает Владимир Губайловский.
Другой проблемой сети является переполнение адресного пространства. Сегодня всемирная паутина способна поддерживать 4 миллиарда уникальных адресов. Но адресное пространство очень быстро исчерпывается. Число пользователей уже превысило миллиард. Уникальные адреса получают и многочисленные устройства, подключенные к сети, например, банкоматы или камеры наблюдения. Техническое решение уже предложено. Это переход на протокол IP6. Но его необходимо начинать уже сегодня. По оценкам экспертов, к 2015 году необходимое количество адресов превысит 10 миллиардов.
Новости коротко. Крупнейший интернет-магазин Amazon выпустил портативное устройство для чтения электронных книг и газет. Прибор под названием Kindle стоит $400. В стоимость устройства включена услуга, позволяющая пользователям покупать книги на сайте Amazon.com. Наиболее популярные книги будут стоить около $10. Помимо этого, Kindle сможет скачивать цифровые версии газет, на которые подписался пользователь. В январе 2008 года компания Google намерена принять участие в аукционе по продаже радиочастот. Стартовая цена превышает $4,5 миллиарда. Google планирует развернуть национальную беспроводную сеть доступа в интернет. По оценкам экспертов, для строительства подобной сети компании Google потребуется дополнительно потратить $10 миллиардов. Британская налоговая служба заявила о потере данных о 25 миллионах получателей пособий на детей. Данные были потеряны при пересылке двух дисков с информацией по обычной почте. Письмо было отправлено в нарушение инструкции, запрещающей такую пересылку данных. На дисках находились имена, адреса, даты рождения, реквизиты банковских счетов, номера социального страхования, а также имена детей. Диски были защищены паролем, однако неизвестно, были ли они зашифрованы.
Выпуск новостей высоких технологий представила Ольга Орлова. А мы продолжаем программу «Время свободы». И сейчас очень печальная новость. Известный французский хореограф Морис Бежар скончался в Лозанне. О жизни и творчестве Бежара в репортаже нашего корреспондента Натальи Руткевич.
Морис Бежар – это хореограф, стремившийся сделать танец главным искусством 20 века. Он хотел, чтобы на балет ходили не только редкие любители, а миллионы зрителей. И ему это удалось. Творения Бежара имели колоссальный успех в разных странах мира. Как пишут критики, вместо затянутых в пачки балерин, в постановках Бежара появились люди из плоти и крови, с экспрессивной пластикой, давшие волю своим эмоциям. Говорит французский искусствовед Жерар Куршель. Как и танцор Рудольф Нуреев, Морис Бежар сделал балет достоянием широкой публики. Уроженец Марселя и сын философа Гастона Бержера, Морис Бежар бросил занятия философией, чтобы сделаться танцором, а затем в середине 50-х – хореографом. Первым удивительный талант Бежара отметил брюссельский театр «Ла Моне». Именно для этого театра Бежар в 1959 году ставит «Таинство весны» Стравинского, шедевр танца, ставший классикой 20 века. Для брюссельской труппы балет 20 века Бежар создает свои самые известные хореографические постановки: «Болеро», «Девятая симфония», «Жар птица», «Ромео и Джульетта», «Бахти». В 1987-м французский балетмейстер обосновался в Лозанне, где он создал балетную компанию, носящую его имя. Его обожали во всей Европе, буквально носили на руках в Японии. При этом в США Бежар никогда не получил признания. Бежар-педагог подготовил десятки танцоров и хореографов. В самой Франции Бежар долго оставался непонятым. На родине его часто критиковали за увлечение экспериментами, поэтому он работал за рубежом. Бежар создал 140 хореографических постановок, которые свидетельствуют о его смелости и широком кругозоре. Бежар не боялся смешивать в своих произведениях Моцарта и Фредди Меркьюри, классический танец и рэп. Он черпал вдохновение и в театральных пьесах, и в кинофильмах, и в современной музыке. Своей балетной труппой он руководил фактически до смерти. В 80 лет я продолжаю учить и учиться. Я преподаю и в то же время многое постигаю благодаря моим ученикам. Конечно, я устаю после рабочего дня, но моя работа никогда мне не надоедает. Это был отрывок из одного из последних интервью знаменитого французского хореографа Мориса Бежара. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
7:45 в Москве, на волнах Радио Свобода, краткая сводка новостей.
Радио Свобода, новости.
В результате взрыва автобуса в Северной Осетии погибли, по разным данным, от 5 до 6 человек. Свыше 10 пострадавших остаются в больнице. В Петропавловске-Камчатском в результате энергоаварии без света остаются 20 тысяч человек. Членство Пакистана в Британском Содружестве приостановлено. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Сейчас на волнах Радио «Свобода» обзор центральных российских газет. В студии ко мне вновь присоединилась Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
И что же на первых полосах? Вижу, что довольно яркие заголовки перед вами.
Да, совершенно верно. Дело в том, что на фоне, ну, если не сказать галопирующей, но тем не менее достаточно резво движущейся инфляции, в последние дни достаточно много публикаций на эту тему. В частности, о государственном регулировании цен. Вот сегодня об этом пишут «Ведомости». Правительство будет диктовать цены или наценку для определенных товаров в каждом магазине. У газеты есть рабочий вариант законопроекта об основах регулирования торговой деятельности, разработанный Минэкономразвития. Это не окончательный вариант текста. Проект обсуждается и будет дорабатываться, уверяет чиновник министерства. Есть приятные новшества. Для открытия торговой точки достаточно уведомить власти. Есть менее приятные. Правительство получает право ограничивать цены или наценки на некоторые товары. Цены первой необходимости. Публикация на первой полосе газеты «Ведомости». «Ведомости», а также «Коммерсант» на первой полосе пишут о том, что в отношении второго крупнейшего производителя пива в России, компании «Санинбев», возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. В центральном офисе компании вчера прошли обыски. Претензии к компании не раскрываются, однако «Коммерсанту» удалось выяснить, что пивоваров подозревают в использовании компании агентов, у которых «Санинбев» закупала использованные бутылки по завышенным ценам. Ноябрьский всплеск забастовочной активности в России не идет на спад, пишет об этом «Время новостей». Стачки на одних предприятиях меняются забастовками на других и угрозами со стороны профсоюзов третьих. Предвыборная осень 2007-го, которую власть пытается представить вершиной стабилизации и пиком восьмилетнего строительства пирамиды благоденствия, вдруг ознаменовалась еще ростом и пролетарской сознательности. Для партии власти это, понятно, не самая приятная новость. Все-таки на дворе не середина 90-х, когда пролетарии стучали касками на Горбатом мосту и перекрывали федеральные трассы. До таких эксцессов дело пока не доходит, однако и активность профсоюзов не позволяет «Единой России» с правительством расслабиться. Пролетарская несознательность. Публикация на первой полосе газеты «Время новостей». Независимая пишет о том, что Министерство обороны накрыло волна отставок. Сразу после визита Владимира Путина в Минобороны на совещании высшего руководящего состава Вооруженных сил России и высказанных им претензий в адрес некоторых многозвездных генералов произошли резкие перемены. В отставку отправлены сразу три руководителя. Газета на первой полосе пишет о троих российских дайверах, которые пропали в Египте. Это трое туристов из Барнаула. Спортсмены не были дилетантами. Один инструктор по подводному плаванию, двое других его опытные ученики. Погода была идеальной, техника вряд ли могла отказать сразу у всех троих. В подобных случаях часто звучит версия о халатности сотрудников египетских дайвинг-центров. По всей видимости, на сей раз дело не в этом. Как пишет газета, причина исчезновения туристов – могло стать то, что они, переоценив свои возможности, опустились на смертельно опасную глубину, а именно 90 метров, при разрешенных местным законом 40 метрах. В последнее время ЧП с российскими туристами участились. Более того, 75% несчастных случаев при погружении происходит именно с российскими дайверами. И это заставляет египетские власти задуматься об ужесточении контроля за гостями из России. Новые «Известия» на первой полосе пишут о том, что огромное количество россиян превратилось в профессиональных жалобщиков. В частности, речь о том, что в России начала работать первая мобильная служба жалоб. Но правда в том, что эта служба будет достаточно эффективной, издание сомневается.
Спасибо, усомнимся и мы. Валерия Шабаева сегодня рассказывает нам о публикациях на страницах центральных российских газет. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы», и следующие несколько минут будут посвящены экономической информации.
Объем экономики России в 2007 году увеличится на 7,4%, а не на 7,3%, как прогнозировалось ранее, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. уточнение прогноза, по его словам, связано с текущей динамикой роста ВВП. Как сообщила в начале недели руководитель министерства Эльвира Набиуллина, в январе-октябре объем экономики России вырос на 7,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Переоценка банками финансовых рисков приводит к тому, что кредитование в России может стать дороже и сложнее, заявил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. Представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач также сказал, что российские компании в 2008 году могут столкнуться с ужесточением условий выдачи кредитов со стороны банков. Последствия кредитного кризиса на рынках США, по его словам, пока никак не сказались на развитии реального сектора экономики России. Однако уже в следующем году можно ожидать как снижения темпов роста розничной торговли, так и ужесточения условий кредитования со стороны банков. Согласно экспертным оценкам, в российский фондовый рынок сегодня напрямую инвестируют средства 500 тысяч граждан страны, тогда как в США их число составляет от 70 до 80 миллионов, сообщила заместитель руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам Елена Курицына. В связи с этим службу беспокоит отсутствие массового инвестора на внутреннем фондовом рынке, что отчасти является результатом махинаций и дефолтов 90-х годов, которые вызвали недоверие населения к финансовому рынку. На рубеже 2010-2015 годов Россия может столкнуться с опасностью возникновения дефицита газа, заявил представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Клепач. Он отметил, что инновационный сценарий долгосрочного развития России до 2020 года ориентируется на рост ВВП более чем на 6% в год. Однако он не может быть обеспечен только за счет наращивания производства электроэнергии, поскольку ежегодные темпы его роста прогнозируются на уровне чуть менее 4%, а добычи газа от 1 до 1,5%.
Иван Трефилов познакомил нас с экономической информацией, а я дополню его рассказ сообщением о курсах валют. Курс доллара на сегодня, 23 ноября, 24 рубля и 32 копейки. Курс евро 36 рублей и 9 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар и 49 центов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и сейчас предлагаем вашему вниманию репортаж моего коллеги Равшана Гусейнова, нашего корреспондента в Израиле. Он расскажет о том, насколько сложным и медленным может быть процесс интеграции новых иммигрантов в социально-бытовую жизнь израильского общества. Ну и один из вариантов такого врастания – это случай, когда иммигрант вступает в брак с гражданином Израиля.
В случае брака с ортодоксальным иудеем, светскую женщину, особенно не еврейку, по крови ожидает, говоря театральным языком, резкая смена места и времени. Представьте себе состояние человека, вдруг попавшего из 21 века в замкнутый мир, сохранившийся неизменным на протяжении тысячелетий. Консервативный и степенный, где женщине нельзя оставаться наедине с любым чужим мужчиной, где запивать молоком бутерброд с колбасой смертный грех, так же, как включать свет и зажигать огонь в субботу. Религиозная женщина должна одеваться скромно, и даже к раввину обращаться напрямую ей не пристало. Как рассказала мне одна бывшая жительница Киева, в недалеком прошлом вполне светская девушка, ставшая женой ортодоксального еврея и получившая имя Нехама, женщина должна не только соблюдать все религиозные правила, но и избегать двусмысленных ситуаций.
У женщин это из соображений скромности. Если у меня возникает какой-то вопрос, я спрашиваю мужа, муж спрашивает раввина. Или через жену. Все продумано, ограждает от неприятных ситуаций. Даже если они там шашки играют, кто-то, который видел, как они туда заходили, может что-то такое подумать.
Встреча Нехама с корреспондентом «Радио Свобода» проходила по всем правилам в присутствии ее отца. Свою фамилию моя собеседница предпочла не называть, вероятно, также из соображений скромности. Путь светской девушки в религиозную среду, в зависимости от национальности матери, проходит или через особый процесс под названием гиюр, то есть обращение в иудейскую веру, или же через хазараба-чува, возвращение в веру.
Самое, конечно, интересное началось, когда я закончила весь процесс гиюра. Сваха тут же появилась. Моментально я не успела глазом моргнуть. Я со своим мужем познакомилась исключительно через сваху. Было несколько встреч, мы сидели на лавочке, разговаривали и решили, что да, надо создавать еврейский дом, еврейскую семью. И создали ее с Божьей помощью.
Брак ортодоксальной пары заключается по детально проработанным правилам, в основном мало подвержен тем катаклизмам, которые обычно сотрясают, а иногда и разрушают браки светские. Вопреки расхожим стереотипом, женщина в ортодоксальной еврейской семье почитаема и обладает такими гарантированными правами, которые многим в браке обычным и не снились. В брачном контракте оговариваются обязанности мужа и его обязательства по содержанию жены, также размеры компенсации в случае развода, причем жена и после подписания контракта может потребовать у мужа дополнительных льгот. Такой довод, что в отчим доме у нее это имелось или вот то было, считается очень весомым и зачастую служит основанием для вынесения раввином вердикта в пользу жены, которому не подчиниться муж не может. Муж также обязан без всякого контракта содержать семью и обеспечивать жене определенное количество новых нарядов каждый год, рассказывает театральный режиссер и актриса Рахель Спектор, которая в Израиле прошла процесс возвращения в веру.
Дело в том, что где еще написано, что мужчина должен обеспечить жене как минимум 3 наряда в год, потому что ей нужно на Песах быть в новом наряде, ей нужно там еще где-то быть в новом наряде, а потом в шаббат она должна одеться нарядно. Община не поймет, если она придет в заплатанном платье.
По словам Рахель Спектор, статус женщины в религиозной еврейской семье действительно весьма высок. И в особенности в шаббат, священную субботу, которую она открывает, зажигая ритуальные свечи. Впервые она столкнулась с этим, посетив религиозную семью еще до своего посвящения.
Разливали вино, отец делал кидуш, первой пила мать, потом пили девочки по старшинству, а потом мальчики по старшинству. И это был ритуал, это степень уважения к возрасту, это статус в семье. В шаббат она царица. Она царица, потому что она принимает шаббат, она хозяйка дома. Есть равы, которые говорят, для чего женщина приходит в этот мир, в религиозный мир, для того, чтобы вести своего мужа. Поэтому статус женщины на самом деле невероятно высок.
Справедливости ради скажу, что определенные неудобства для женщин в консервативных религиозных общинах Израиля все же существуют. Например, в автобусах, идущих по специальным маршрутам только для ортодоксов, мужчины сидят в передней части салона, а женщины в задней. В таких автобусах не принято, чтобы женщина садилась впереди, даже если женская половина набита битком, а в мужской есть свободные места. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Хайфа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе мы предложим вашему вниманию вот какие темы. Мы поговорим о том, что как проходит суд над лидерами красных кхмеров, о том, что дефицит газа – это, представьте, возможная российская проблема, и о том, как сегодня пройдет старт Кубка России по фигурному катанию. Напомню также, что сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода вопрос: считаете ли вы, что дело об убийстве Александра Литвиненко дойдет до суда? Пишите нам, мы ждем ваших ответов и слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кандидаты в депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко» Фарида Бабаева ранили около 9 часов вечера.
Это время сделает мою жизнь более осмысленной.
С очень многих мест приходят сообщения, что идет кампания
закупки. Это уже не первый случай, когда местные власти идут на прямое нарушение Конституции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.